на мученика за Христа, лежащего на полу в луже собственной крови, вместе с угрозами и насмешками один за другим посыпались удары нагаек и прикладов. Одежда и белье пропитались кровью. Вырывавшиеся иногда стоны совершенно затихли. Он лежал уже без движения и признаков жизни. «Мы вытянули из него душу», — обратился один из истязателей к другим, глядя на своих товарищей, налившимися кровью глазами. «Прекратим, его нужно привести в чувство, он нам еще нужен на несколько минут». «Хозяйка», — загремел он хриплым, подобным рычанию зверя голосом, — «принеси сейчас же ведро холодной воды и дай чистое белье, чтобы одеть этого оперированного фазана. Нам нужно провести его по улице, а в таком виде он перепугает других, прежде чем те подвергнутся той же участи». Холодная вода, вылитая на безжизненное тело, произвела некоторое действие. Закрытые глаза открылись еще раз, и тихий стон вырвался из уст страдальца. Повинуясь приказанию палачей, бедная женщина с болью в сердце, дрожащими руками раздела несчастного и, обмыв водой окровавленное тело, одела его в чистое белье и одежду своего недавно умершего мужа. «Ты не должна мыть пол», — проревел снова палач, обращаясь к хозяйке, начавшей вытирать лужу крови. «Мы заставим его самого лизать свою кровь. Сейчас же убери все это». При этом он нанес своей жертве удар по наклоненной голове. Собрав последние силы и подползший к месту истязаний, Голицын начал вытирать свою кровь. «А теперь ты должен отвести нас к остальным братьям и сестрицам. Вместе вам будет веселее прогуляться в рай из этого мира, принадлежащего теперь нам. Вы обещали рай за гробом, призывая здесь к страданиям и подчинению эксплуататорам и кровососам. Теперь мы вам самим дадим возможность испытать страдания и попасть в ваш рай. Возьмите его под руки, а то он еще откажется повиноваться нам», — обратился начальник группы к остальным палачам. «Пойдем, как бы ни улетели другие птенцы из-под нашего надзора. До свидания, хозяйка. Спасибо, что дала приют этим святым особам. Не смущайся тем, что видела. Подобные операции мы произведем еще многим здесь. Если хочешь сохранить твою шкуру, то сиди дома, чтоб твоя нога никуда не выходила. Как только ты пойдешь болтать по соседям, мы отправим тебя вслед за твоими квартирантами». Когда махновцы с Голицыным прибыли к школе, где находились Дик и Шелленберг и две сестры, оттуда только что вышла другая группа. Увидев своих сподвижников, идущие обратились к ним с вопросом. «Ну что, товарищи, отправили проповедников в рай? Мы хотели собрать их всех вместе, чтобы им веселее было совершить этот путь. Что же вы молчите? Или и вас испугали грехом и адом?» «Нет, они еще живы», — ответил один из вышедших. «Напрасно хотим мы проливать еще и их кровь, ведь мы и так уже купаемся в человеческой крови». «Что?» — проревел начальник вновь прибывшей группы. «Вы бежите, как бабы, испугались крови? В самом деле боитесь ада?» «Стыдитесь, берегитесь, как бы вам самим за такие вещи не открутили голов. А ну, шашки наголо, марш обратно, мы подбавим вам храбрости, вместе будет веселее». «Становитесь к стенке», — обратился он к миссионерам, войдя в помещение. «Мы давно уже не стреляли в цель, теперь немного попрактикуемся». «Стойте, товарищи, не стоит грязнить их кровью помещение школы. Отведем их лучше в какой-нибудь сарай, там будет немного свободнее», — приказал начальник. Двое палачей набросились на Дика и стали избивать его нагайками. «Успеете расправиться», — остановил их начальник. «Видите на место». Окруженная со всех сторон палачами, державшими в руках обнаженные шашки, группа служителей Христа, как овцы, ведомые на заклание, вышли из школы и направились к месту пыток и казни. Через несколько минут был приведен и последний из миссионеров, брат Юшкевич, находившийся в доме одного новообращенного человека. Находившаяся против школы Клуня стала местом страшных пыток и смерти всех шести работников этой группы. Впоследствии, рассказывая об их смерти, палачи с удивлением восклицали: «Таких людей мы еще никогда не убивали. Они вели себя до крайности странно. Когда их рубили шашками, они все еще стояли на коленях, молились, призывали нас покаяться в грехах, говорили о любви Бога ко всем людям и даже к таким, как мы. Никто из них не жаловался на боль, никто не просил пощады. Да, это были какие-то странные люди». Остальные три группы пережили в эти дни сильные испытания и были близки к такому же концу. Из них только брат Реймер был убит махновцами в Николаеполе. Для остальных еще не наступило время перехода в вечность. Из оставшихся в Николаеполе два брата заболели тифом, и Реймер ухаживал за ними. Однажды он направился в аптеку за лекарствами и больше уже не вернулся. В это время сестра Энс, посещавшая дома, проходя по селению, была позвана в один дом, где проходившими махновцами был убит человек. Голова несчастного была совершенно разможена. Как видно, он был убит из винтовки разрывной пулей. Перевернув труп, лежащий вниз лицом, сестра Энс узнала в убитом своего сотрудника, брата Реймера. Этот еще молодой человек, обратившийся к Господу во время нашей работы в Екатеринославе, хотел во что бы то ни стало идти с нами и помогать, чем может, в нашей работе. Прошло всего несколько недель, и его жизненный путь пришел к концу. Его работа была коротка, но он перешел в вечность прямо с Божьей нивы.